Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
В ефірі розпочинається програма «Запитання і відповіді по Біблії» з Олексієм Волченком. Олексій Анатолійович, вітаю.
Добрий день.
Ми розпочинаємо з запитань, які надходять нам в Viber і в Skype. Наш нікнейм в Skype – «Світле радіо», латиницею «Без прогалин». Наш номер Viber і для СМС-повідомлень 093-558-44-12. І номери прямих... прямого ефіру, дзвінків від вас 044-280-0305 і 067-123-75-75. Давид пишет: «Сліпые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют», написано в Евангелиях. Но почему сегодня церковь кажется такой слабой, а человек, даже становясь верующим, недалеко уходит от грешников?
Интересный вопрос. То есть недалеко уходит от грешников, как понимать? Вот, не меняется жизнь его, да, или как?
Может быть, человек действительно чего-то ожидает такого сверх. Ну, почитал Евангелие, и кажется, на каждой странице чудеса. А где они в повседневной жизни и в общине, в которую я вот пришел?
Угу. В Иоанна 16:33 написано, Иисус говорит: «Мир мой даю вам». Вот в мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Смотрите, вот человек, когда он принял Иисуса Христа в сердце свое и начал жить со Христом, это не значит, что его внешняя жизнь поменялась. Вот какие-то, знаете, там... Ну, внешняя жизнь остается прежней. И даже Павел говорил, что оставайтесь в том звании, в котором кто призван. То есть там женатый, не ищи развода, или там раб, не ищи там свободы, ну и так далее. Конечно, лучшим воспользуйся, но смысл все равно тот, что внешний мир не меняется, но у верующего человека меняется отношение к этому внешнему миру. Изменяется отношение. То есть, если раньше его нужда или боль, или скорбь, или обида, она его уничтожала как-то морально, душевно, то сейчас верующий человек, который принял Иисуса, он имеет власть, он со Христом пренебрегать это, игнорировать обиду, игнорировать, если даже взяли у тебя, украли что-то, ну, ты просто благословляешь. Взяли у тебя одну одежду, ты и вторую отдал. Неверующему, для неверующего это шок, это то, что разрушит его душу. Он будет в негодовании, с несправедливостью, со всем, что происходит в этом мире. Вот, и его обидели, с ним поступили несправедливо, и это уничтожает человека. А верующий человек, он свободен от этого мира. Иисус нам так и сказал: «Я вам даю мой мир не так, как мир дает». И поэтому снаружи, когда человек принял Иисуса Христа Господом, нам кажется, вот сейчас все изменится, вот все исцелятся, у всех будет много денег, у всех будет там много детей, домов, квартиры, не знаю. Ну, короче, вот все Эльдорадо вот такое будет. Но на самом деле счастье или получается внутри, оно в сердце, оно не должно зависеть от внешних обстоятельств. И верующий человек, который нашел Иисуса, он нашел мир с Богом, он нашел счастье внутри самого себя. И его счастье уже не зависит от внешних обстоятельств, от того, что там, деньги, здоровье там, и все остальное. Вот, он нашел счастье внутри. Он свободен, умеет жить в скудости, умеет жить в изобилии и так далее. Он свободен от этого мира. Вот что такое иметь Бога, иметь веру, иметь свободу внутри самого себя. И совершенно наша жизнь верующего человека не должна зависеть от внешних обстоятельств.
Царство Божие внутри вас есть. И Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир,
мир
и радость
во Святом Духе.
У нас телефонный звонок. С нами Виктор. Здравствуйте.
Доброго дня. Виктор из Дніпровської області. Я віри євангельської. У нас дім молитви, домашня група. Так склалися обставини. Я попав у церкву «Нове покоління». І після зібрання мені брати повірили, сестри, брати сказали, так і так, ви туди не ходіть, ви не молитеся іншими язиками, і у вас церква не зареєстрована, не зареєстрована церква, у нас дім молитви, той же ж. І той же ж, а до нас ходять же ж і одна бабушка каже, ви й молитеся, і хліболамання у вас, і співаєте добре. Ну, тільки погано, що ви не хреститеся. Ну, це все по цьому розповіді. Дайте відповідь, прокоментуйте, будь ласка. А ще, Олексій Анатолійович, після ефіру можна до вас зателефонувати? Я вас номер знаю, мені треба вам подякувати за одне. Добре, все. Дякую за відповідь.
Спасибо большое.
Ну, в общем, вопроса конкретного не было, но Виктор как бы поднял вопрос регистрации общины, то есть какой-то регистрации, я так понял, государственной, чтобы все было. И вопрос харизма, то есть каких-то проявлений, то, что в некоторых посланиях Павла, 1 Коринфянам, например, много внимания этому уделено, проявления такие, как говорение иными языками, пророчествование, истолкование языков и так далее.
И крещение.
А вот крещение, я не понял, о чем это. Это крестное знамение, то есть бабушка сказала, почему вы не осеняете себя крестным знамением. То есть некие знаковые ритуальные действия, за которыми есть определенная символика и определенное значение. Почему человек это делает?
Ну, все это, конечно, сложно, организационные, вот такие мирские, так скажем, организационные вопросы. Конечно же, я думаю, что это неправильно пренебрегать одних верующих другими верующих или одна церковь другую церковь, потому что они не зарегистрированы или наоборот зарегистрированы. Потому что раньше было, что нерегистрированные общины не принимали регистрированных, потому что если они зарегистрировались, значит, они имеют дело с этим советским государством.
Советским правительством, да. И с его политикой, вот. В отношении церкви,
да,
вообще.
А сейчас, получается, в обратную сторону, что ли, пошло? Или я вот не понимаю, какая вот тут динамика происходящая? Вот. Поэтому я думаю, что не так это важно. Важно действительно между собой, чтобы мы имели любовь Божию. И те в регистрированной общине, и в нерегистрированной общине – это братья. Братья Христовы через веру в Иисуса Христа. Потому что всякий, кто верует в Иисуса Христа, от Бога рожден. А если он любит родившего, то любит и рожденного от него. 1 Иоанна 5:1. То есть если ты верующего Христа, и он верующего Христа, то он брат твой. И если ты любишь Господа, то ты должен любить братьев, потому знать, что вы мои ученики, что мы имеем любовь между собой, да? То есть потому знают, что мы ученики Христа, если мы любим верующих братьев. И если человек не принимает, ненавидит, написано, да, что те, кто ненавидит братьев, являются вообще человекоубийцами и не наследуют Царство Божие. Поэтому давайте все равно поступать, как написано, и быть учениками Христа, любить друг друга, принимать, и не смотреть на какие-то отдельные особенности, отдельные какие-то проявления, потому что, да, в каких-то церквях принимают говорение на иных языках, в других церквях не принимают. В одних церквях принимают только субботу, не принимают в воскресенье, еще в каких-то церквях нельзя там свинину, сало и так далее. То есть очень много всего в разных церквях происходит. А если мы возьмем ортодоксальные, там целуют иконы, ставят свечи, кланяются в храмам и так далее. Но при том, при всем, еще раз мы говорим, что Писание нам определила верующего. Верующий – это тот, кто принял Иисуса Христа Господом и Сыном Божьим, и он становится нам братом. И неважно, целует он иконы или не целует, он принял Иисуса Христа Господом. И неважно, говорит он на языках или не говорит, он принял Иисуса Христа Господом. И неважно, чтит он субботу или воскресенье, он принял Иисуса Христа Господом. Это дитя Божие, и мы, братья друг другу, через веру в Иисуса Христа. И поэтому давайте смотреть на вот это, а не на то, что в какую церковь он ходит, какая там литургия, какое там богослужение, и как они там проявляют какие-то дары, у кого они есть, у кого нет, и так далее. Подождите, это совершенно вторичный вопрос. Первичный – это то, что... Это дети Божии через веру в Иисуса Христа. И через, может быть, вот это разногласие проявляется ваша вера. А вы ученик Христа? Вот спросите самого себя. Вот я ученик Христа или нет? А ученик Христа написано, это тот, кто любит братьев. А вы верите, что православные братья, католики, там, пятидесятники или баптисты, или адвентисты, или еще кто-то, вы в это верите? Если они исповедуют Иисуса Христа Господом и Сыном Божьим, значит, они братья. А вы тогда ученик Христа, вы любите этих братьев? Принимаете ли вы их? То есть вот на это мы должны как бы обращать внимание в первую очередь, если мы действительно считаем себя верующими. И давайте больше смотреть на Слово Божье и через Слово Божье, как через призму Слова Божия, смотреть на свою жизнь и на свое отношение к другим людям.
Маємо телефонный звонок. З нами Славик з Тернополя. Славик, здравствуйте.
Слава Ісусу.
Навіки слава.
У мене таке питання. 1 Івана 3.2. Там написано, ще не виявилося, що ми будемо, що ми будемо. У мене таке питання, чи у деякі вчителі навчаються це сумнів, спасіння. Що там мається на увазі, що ми будемо? Але ще не виявилося, що ми будемо.
Дякуємо. І так, ми тепер діти Божі, возлюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилось або не стало явним, що будемо. 1 Іоанна 3:2.
Потому що увидим його, як він є. Ну, смотрите, це лучше, наверное, з першого стиха прочитати. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, потому что не познал Его, потому что не познал Бога. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Хороший вопрос. Смотрите. Ну, я так думаю, что есть рождение по плоти, есть рождение по духу. Рождение по духу не видно, есть рождение по плоти, которое видно. И когда человек принял Иисуса Христа Господом, он родился по духу, но по плоти он остался прежний, невзирая на то, что он стал Детем Божьим. И поэтому, смотрите... Мир потому не знает нас, потому что не познал Его. Мир не знает нас, как детей Божьих, потому что не знает Иисуса Христа. Но если вы приняли Иисуса Христа, то вы дети Божьи. Но мир этого не знает. Возлюбленные, и как бы Иоанн подчеркивает, возлюбленные, мы теперь дети Божьи через веру в Иисуса Христа. Но еще не открылось, что будем. Ну, тут можно рассуждать, что будем, или какими мы будем, или какие у нас будут новые тела. Мы же воскреснем в новых телах, и мы не знаем даже, в каких мы воскреснем, да, потому что у каждого там свое, у солнца слава своя, у луны, у каждого свое будет. И поэтому мы еще не знаем, что будем, но знаем, когда откроется, это, я думаю, при воскресении, то будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Бога никто никогда не видел и не может увидеть. Если только мы любим, то тогда Бог пребывает в нас. Сейчас мы познаем друг друга через любовь Христовую друг к другу. А потом мы увидим Его так, как Он есть. И там в Откровении, вы помните, написано, что Он будет среди нас, лицо Его будет как солнце. И там не будет нужды в солнце, потому что Христос будет там. Там не будет ночи, потому что Христос есть свет. Бог есть свет. И вот этот Бог, Он будет с нами, и мы будем с Ними. Но это будет там. Сейчас-то это временно, и мы имеем... Хоть мы имеем Духа Божьего в сердце, да, но мы имеем на себе плоть, которая не спасется. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. 1 Коринфянам 15:50. Она не спасется. И внутри нас мы раздираемся на части между плотью и вот этим Духом, который стремится к Иисусу Христу, и плоть, которая стремится к земле. Но когда это произойдет, и когда... мы умрем, то если мы веруем в Иисуса Христа, то мы воскреснем. И там увидим Его так, как Он есть. Потому что, если мы посмотрим уже на третий стих, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист, так как Иисус чист». То есть у нас есть надежда на встречу с Ним, на встречу, что мы Его увидим, что мы будем подобны Ему, мы Его увидим. Мы получим новые тела, как Иисус получил новое тело. И мы увидим Его. И вот именно то, что мы встретимся со своим возлюбленным, и это и есть надежда, которая очищает нас. Да, потому что если мы любим Иисуса, то мы хотим с Ним встретиться. Вообще у влюбленного одна цель. Ну, у влюбленного нету две цели. У него всего лишь одна цель – это встретиться с предметом своей любви. И сейчас, пока мы в теле, мы можем ощущать его, чувствовать, слушать, слышать, пребывать через Писание. Мы можем где-то, но мы его не видим. И тут Господь нам, или Иоанн дает нам надежду, что мы увидим его так, как он есть. И вот это, этой надеждой со встречи с влюбленным, с возлюбленным. И эта надежда и есть наше спасение, или даже эта надежда, которая очищает нас. И в этой надежде мы спасены, вот именно в надежде на встречу с Ним. Ну, я так думаю.
Угу. Спасибо.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Александр пишет: много разговоров о том, можно ли потерять спасение, нельзя ли потерять. Но если спасение нам не принадлежит, ведь его совершил Христос, и также в Евреям 5:9 сказано о том, что Он принес спасение вечное. Что вы скажете?
Опять же, смотрите, рождение свыше, еще раз говорю, это не значит, что мы перестали быть рожденными от плоти. Мы все родились от Адама по плоти. И через Адама все согрешили, и во всех человеков вошла смерть и грех, потому что в Адаме все согрешили. И поэтому нужен был второй Адам, то есть Иисус Христос, чтобы мы родились от Иисуса Христа. Но рождение от Иисуса Христа – это рождение по Духу. То есть верующий человек каким-то образом, но самым невероятным образом, Но верующий человек, он одновременно рожден от Адама по плоти, и верующий человек одновременно рожден от Иисуса по духу. Вот можете себе представить, верующий человек рожден от двух Адамов, от первого Адама и от второго Адама. И вот эти Адамы внутри нас, внутри каждого человека, они борются. По Галатам 5:17 плоть духу противится. И внутри каждого человека идет борьба. И с одной стороны, в духе мы уже родились, мы уже как бы, кто же, если мы родились, то как можно аннулировать это рождение? Написано, что мы даже мы уже посажены одесную Отца на небесах. Действительно, рождение от Бога, если мы родились, то мы есть. Но еще раз говорю, идет большая борьба, борьба внутри сердца человека, плоти и духа. Это огромная борьба. И Господь говорит: побеждающему дам сесть, как и я победил и сел на престоле с Отцом. То есть вот это, как Иисус победил свою тоже плоть, подобие плоти греховной. Помните, в Гефсимане это была борьба, это было искушение в пустыне, когда Дух Святый его повел для искушения и так далее. То есть у Иисуса тоже была борьба. И у нас эта борьба есть. И чтобы мы в этой борьбе, ну, как бы победили, потому что, к сожалению, написано в Галатам, Павел говорит: как же вы, начавшие духом, оканчиваете плотью? К сожалению, вот не всякий может сохранить вот это духовное состояние. Если мы вот откроем Евреям 3 главу, 6 стих. «Христос – Сын в доме Господа, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Да, когда мы стали верующими, да, когда мы родились свыше, да, мы уже Господни, мы же есть, мы же появились. До рождения нас не было, и Бог нас родил, и мы уже есть. Но написано, что надо это твердо сохранить до конца. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверно, дабы вам не отступить от Бога живого. То есть получается, что мы, будучи рождены свыше и имея Духа, можем отступить от этого Духа. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Да, эта жизнь есть, уже есть в верующем человеке, но ее надо сохранить, ее надо пронести. Как помните, Павел говорил: веру сохранил, течение совершил. То есть нам надо ее сохранить, чтобы плоть опять не украла нас. Потому что, помните, можно принять семя Слова Божия, но которое упало при дороге, написано: дьявол приходит и похищает слово из сердца. Бывает и так. Я не могу, конечно, объяснить эти духовные законы, и, наверное, никто их не сможет объяснить. Вот. Но мы можем рассуждать только на основании Слова Божия. И если Евреям 3 глава предполагает, 3 места Писания только в одной главе, предполагает, что можно это потерять, не сохранить, отпасть, ну, то есть, ну, надо тогда думать, что это возможно.
Да, мы вернемся к этому вопросу сейчас.
В эфире программа
«Запитання-відповіді по Біблії».
Почему я сказал, что мы вернемся к вопросу теме притчи о сеятеле? Там сказано, что терния заглушила некоторое семя. Это обольщение богатства и заботы века сего. И вот у нас вопрос от Дмитрия. Написано, что мир лежит во зле, и князь мира сего – судьявол или сатана. У меня такой к вам вопрос. Почему такое заметное расслоение может наблюдаться в социальном и материальном статусе среди верующих? Они все, братья, все приняли веру. От Бога ли это? Если уровень жизни поднимается, то должно у всех в общине. Вот по поводу богатых, богатства, их место в церкви. Ведь Иисус там говорил: горе вам богатые. Или Яков пишет: да, ваше богатство сгнило там и так далее. Но, тем не менее, почему у нас такое внимание к этим внешним вещам? Может быть, даже зависть какая-то скрытая, что у кого-то больше, чем у меня?
Ну, мы читаем, у нас там и у Филимона, да, послание, что Павел как бы так весьма почтительно к этому Филимону уговаривал его...
Простить своего беглого раба.
И говорит, если он тебе что-то должен, то почитай это на мне, этот долг и так далее. То есть бедные и богатые, они были всегда, и они будут всегда. И богатые должны служить своим имением, всем, что есть у них, они должны служить церкви, служить братьям, то есть это большая ответственность. На самом деле у богатого больше шансов не сохранить веру, потому что мы уже говорили, когда Лазарь нищий и богач, помните, умер Лазарь и умер богач, и богач почему-то оказался в аду. И нигде не написано, что он там грешил, что он там закон не чтил, что он там пренебрегал Бога или там в храм не ходил. Нигде этого не написано. Он просто был богач и пренебрегал нищего Лазаря. И поэтому горе вам, богатые, то, что вы уже получили свое в мире сём. Конечно же, если мы откроем Деяния, вторую главу написано, что все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб и так далее. То есть это и в 4 главе то же самое написано, что не было между ними нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолам, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. То есть мы видим, что первая церковь, они вообще все имели общее. И это правильно, потому что это Писание. И действительно, в церкви, если мы знаем кого-то нуждающегося, то мы должны помогать не только один, а все вместе мы должны помогать этому нуждающемуся. Как написано, что если ты видишь брата своего в нужде, но не даешь ему потребного для тела, как в том пребывает любовь Божья. И поэтому, конечно же, в церкви должны имеющие восполнять нужды не имеющих. Это правильно, так должно быть. В какой степени в каждой церкви это получается, это уже больше зависит, наверное, от пастора. Насколько пастор пасет стадо и показывает стаду, что не должно быть вот такой разбежности, что одни приходят и им нечего кушать, а вторые пресыщены. Это неправильно.
Дякуємо всім за участь в програмі. Це була програма «Запитання і відповіді». До нових зустрічей. Середа і субота о 16 годині в прямому ефірі Світлого Радіо.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.